Разворот на восток.
15.33. Продолжаем разворот на восток с востоковедом, африканистом Туралом Керимовым. Еще раз всем здравствуйте. Мы договорились пару минут посвятить продолжению темы, так сказать, подняли вопрос сближения, возможного сближения Турции и Сирии, разрешения всяких политических конфронтаций между Дамаском и Анкарой. По факту просто трагедии. Мы знаем, что действительно, так сказать, трагедии иногда сплачивают.
Да, сегодня со мной в студии Алексей Тимофеев, кстати, по-моему, не говорил, не объявлял. Леша абсолютно точно, да, все пересказал то, о чем мы говорили, и пару минут мы уделим вопросу нормализации между Анкарой и Дамаском. Я, признаюсь, сам в первые часы, ну как это в 4 утра произошло, я часов, наверное, в 7 увидел только сообщение, потому что тоже в Москве тоже раннее утро, у нас один и тот же часовой пояс. И первое, что мне пришло в голову, что сейчас действительно переговорят президент Эрдоган с Асадом, и это будет первый контакт. И так планировалось, да?
Да, прям буквально накануне, да. Шли об этом разговоры, да.
И этого пока еще не произошло. Почему я в конце, да, предыдущего первого получаса нашего сегодняшнего сказал, что я уже вижу факты сближения, потому что Турция открыла свое небо впервые за 11 лет для всех самолетов, которые следуют в Сирию. Другое дело, что следует-то туда, мы уже говорили, да, раз-два и обчелся, условно говоря. То есть турки сразу сказали всем, и НАТО, и ООН, и Евросоюзу, Красному Кресту, и остальным странам, что все, кто захотят каким-то образом, да, попасть в Сирию, пожалуйста, небо открыто, гуманитарный коридор, никаких вопросов вообще. Кто хочет, мы только за. Далее. Один погранпереход в связи с резолюцией ООН, да, по гуманитарной помощи работал. Он был... я сейчас эти все Джильвелипинар и так далее, эти названия, чтобы не тратить время, не называю. Был разрушен в результате землетрясения. Двое суток турки пытались его восстановить. Восстановили еще два сейчас, которые были закрыты последние, наверное, 3 года, опять же, в связи с резолюциями Совбеза. Пытаются восстановить их работу и чтобы международные, опять же, организации провозили туда всю возможную помощь, которую можно организовать. Сирийские власти заявили о том, что необходима гуманитарная координация. Турки официально, я не слышал от министра иностранных дел, пардон, Турции, чего-либо на этот счет, но турецкие компетентные, да, органы, структуры, которые занимаются ликвидацией последствий, там, управление чрезвычайных ситуаций и прочее, они говорят, что они как бы делают все возможное для того, чтобы сирийская сторона получала тоже необходимую помощь, содействие и так далее. Я думаю, что после того, как обстановка, да, на самой этой территории, на земле, станет более предсказуемой и более понятной, какие-то политические шаги могут быть предприняты. Но нужно понимать, что, опять же, да, мы не затронули политический аспект, я думаю, еще не раз об этом поговорим, заканчиваю уже. Многие сейчас будут ожидать, что вот Эрдоган на выборах все-таки проиграет. В связи с тем, что произошло. И в Дамаске могут быть тоже такие ощущения, что не будем сейчас форсировать ситуацию, потому что непонятно, как это на рейтинг Эрдогана тоже, да, может повлиять, с одной стороны, положительно, отрицательно. Не то, что там Дамаск хочет его спасти или еще чего-то. Но сейчас все должно откалиброваться, устаканиться. Осадок должен осесть, как бы, да. Ловить в мутной воде рыбу, все-таки у нас в регионе так не делают.
Это справедливо. Да. Но как бы это там цинично, я тоже не хочу, чтобы цинично там это кто-то воспринял, но для Эрдогана это тоже шанс, собственно, да, показать, сплотить народ, показать собственную эффективность и выйти настоящим национальным лидером из этой катастрофы.
Леш, нужно решать вопрос Сирии, потому что и до землетрясения 3,5 миллиона беженцев. Да, это... Ситуация, когда у тебя под боком на 900 километров по границе твоей черная дыра, угу, ни одну страну нормальную, вменяемую устраивать не может. Угу. Поэтому это землетрясение, оно, конечно, я думаю, что это будет бустером, да, для многих процессов, которые происходят. Об этом, я думаю, еще мы переговорим. Раз мы уже в этом регионе, еще одна соседняя страна из Турции, и важнейший, один из важнейших традиционно наших партнеров на Ближнем Востоке, это, конечно же, Ирак. В прошлой нашей эфире мы рассказывали о, в том числе, да, поездках, получается, не прошлой, а позапрошлой, да, о поездках министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова, турне африканском, еще в этом эфире тоже поговорим о нынешнем турне. И до этого, до своего актуального визита в Африку, он улетел с двухдневным, в общем-то, туром в Ирак. Как раз в те дни, когда происходило это землетрясение, произошло землетрясение, в первые дни делегация нашего МИД во главе с министром находилась в Ираке. Очень символично это было, потому что 20-я годовщина была на этой неделе.
Пробирки.
Того самого знаменитого заседания в Совбезе, когда Колин Пауэлл тряс какой-то пробиркой, неизвестно с чем, стиральный порошок, содовый, ну, там много разных вариантов, да. И утверждал, что это химическое оружие только перед своей смертью. Он сознался, что это все был подлог, ложь и обман. Он сам не знает, что там было, но явно не химоружие. Ну, если так подумать, ну, вдруг он уронит, да, эту пробирку.
Да, конечно, да, вообще принес на заседание, где огромное количество людей, и элита мира собралась, да, и тут действительно еще бы жонглировал там этой, да, действительно, пробиркой, что случилось бы, если бы просто лопнула ампула. Ну, да. Такое может быть.
Ты знаешь, на самом деле, не наивность, да, всего остального мира, а просто порядочность, когда никто не ожидал, что американцы могут таким наглым образом, хотя сейчас это вообще никого, мне кажется, не удивит абсолютно, да и никто не поверит уже, даже если правда.
А уже и не нужна даже пробирка, вот в чем дело.
Ну, так вот, 20 лет прошло, и вот в эти дни как раз наш министр иностранных дел находился в Багдаде. Еще один важный факт. В наших эфирах мы тоже об этом рассказывали. Выборы были в Ираке, сменилась власть. До этого период нестабильности был значительный. Все считали, я тоже признаюсь, да, думали, что будет просто крупнейший политический кризис после ухода американцев из Ирака. Но нет, власть вроде удержалась. Тихо, спокойно какие-то вопросы решаются. И я так понимаю, что именно из-за этого визит состоялся только сейчас. Более подробно о самом визите, о наших отношениях с Ираком, особенно в контексте и на фоне нынешних региональных и глобальных изменений, мы поговорим с Мурадом Садыкзаде, президентом Российской Ближневосточной Ассоциации. Мурад, приветствуем.
Мурад, салют.
Добрый день.
Ну, как вы, ну, давайте по итогу так традиционно, да, как вы оцениваете итоги турне российского главы внешнеполитического ведомства?
Знаете, я их оцениваю очень позитивно, потому что в целом, особенно с начала специальной военной операции, все поездки министра иностранных дел, особенно в регион Ближнего Востока, Африки, они все достаточно позитивные. Просто есть некоторые вещи, которых, к сожалению, в специфику сегодняшних реалий и взаимоотношений с западными странами в условиях санкций мы не можем открыто говорить, чтобы не преподносить, говоря о договоренности, которая имеет во многом конфиденциальный характер, скажем так, в руки наших западных коллег. Поэтому с этой точки зрения мы не можем освещать абсолютно как бы все позитивные вещи, которые были достигнуты, но в целом можно абстрактно сказать несколько вещей. В первую очередь во многом это затрагивало историю продолжения развития экономического сотрудничества. Сегодня вот наш как раз-таки разворот на восток во многом связан с переориентацией экономических цепочек, с переориентацией именно торгово-экономического взаимодействия со многими странами. Потому что тот миропорядок, о котором сейчас говорит Российская Федерация и который поддерживают страны мирового большинства, он во многом связан с тем, что соблюдаются национальные интересы и прозрачная система товарно-денежных отношений. И эти условия, они, конечно, безусловно, устраивают и Ирак. Ирак сегодня находится не в самом лучшем состоянии. Да? То есть, к большому сожалению, говорить, что несмотря даже на эти запасы нефти, Ирак является одним из ведущих стран нефти, все равно для Ирака все очень сложно. Относительно даты, Турал уже отметил, почему было сейчас, потому что долгое время был кризис. И мы это с вами как раз в эфире обсуждали, ваши программы. Сейчас он стал более-менее, скажем так, управляемым. Безусловно, все проблемы не решены, они не будут решены, потому что после, вот как раз в марте скоро, через месяц буквально будет 20 лет с момента интервенции США и коалиции, и вы знаете, на иракскую землю мир не пришел. Каким бы ни было бы правительство Саддама Хусейна в свое время, может, оно было жестоким, может, оно было достаточно, скажем так, автократичным, но Ирак развивался, Ирак был одной из процветающих стран Ближнего Востока. Сегодня же этого нет. И Россия сейчас во многом пытается выстроить именно вот такие взаимоотношения, чтобы Ирак был полноценным членом нового формирующегося общества, миропорядка. Если мы говорим про какие-либо открытые информации, то, безусловно, больше всего интерес.
Мурат, простите, ради бога, да, что перебиваю. А с вашей точки зрения, вот чем Россия может помочь на практике? Вот, так сказать, для того, чтобы Ирак начал развиваться и вернулся к вот этому процветающему состоянию?
Ну вот действительно, да, мы же говорим все время о деструктивной роли США и о нашем созидательном подходе, конструктивном подходе России. Я думаю, что вот именно как раз в рамках этих визитов нужно об этом чаще говорить.
Что на практике, условно говоря, Россия находится тоже там, не условно, а безусловно, Россия находится тоже там под жесточайшими санкциями. Вот что Москва может сделать для Багдада?
Смотрите, одной из главных историй, которая на сегодняшний день является, это возможность создания механизмов обхода санкций. Да, то есть сейчас главная проблема на Ирак – это транзакции международные, потому что все валютные запасы, они находятся на сегодняшний день на территории США, то есть хранятся в Федеральной резервной системе. Если мы говорим конкретно про безопасность и про то, как обеспечить политическую стабильность, то это во многом связано с тем, что в стране необходимо, то есть в регионе должна быть стабильность. Мы понимаем, что это зона Персидского залива. Очень неустойчива с точки зрения безопасности территория. В целом этноконфессиональный распри. И тут мы возвращаемся к 2019 году, когда Россия предложила концепцию по безопасности в регионе Персидского залива. И она считает Ирак, Сирию, ряд других стран залива, если мы с вами Персидский залив, и Иран, частью как раз-таки этой концепции. И Россия, в отличие, если мы говорим, что там США деструктивную роль будет, да, США предлагает стать полицейским, то есть они формируют какой-то, скажем так, инструмент силы, что в случае возникновения каких-то ситуаций вот этот инструмент будет применяться. Какая российская позиция? Российская позиция в том, что региональные игроки должны включиться в эту систему безопасности. С другой стороны, гарантом становятся глобальные игроки в лице Китая, России, Индии, грубо говоря, семерки Совбез, каких-то определенных стран еще дополнительно. Вот, если в таком формате, они создают тренинговый центр, который будет пытаться решать проблемы без применения силы, потому что здесь, понимаете, когда у вас есть много сторон, с одной стороны, трудно договариваться, но с другой стороны, трудно и принимать решение о принятии, применении силы. То есть это возможность избежать горячего конфликта на территории залива. Почему это важно? Это важно не только для нас, но и для американцев важно, для вообще всей мировой экономики, потому что более 60% на сегодняшний день, скажем так, поставок нефти, они как раз таки, нефти, газа, они уходят с этих территорий совместно.
Алексей, Мурат, извини, ради бога, что перебиваю, просто не могу не сказать. Вот давайте в разрезе посмотрим на происходящее. Два крупнейших соседа Ирака. Это Иран, Саудовская Аравия. Теперь посмотрим на наши отношения с этими странами. С Ираном у нас практически союзнические отношения. С Саудовской Аравией наши отношения идут по восходящей уже более 5 лет.
Да? Сегодня была история о том, что будет наращиваться товарооборот, до 5 миллиардов там хотят нарастить.
Да, скажу тебе честно, Леш, да, на самом деле это больная тема для меня лично, тоже в том числе товарооборот, наш товарооборот с нашими ближайшими и новыми партнерами, и с тем же Ираном, то же самое, да, об этом можно говорить часами, нужно совершенно другие эфиры, мне кажется, да, под это все настраивать. Я говорю о том, как развивается обстановка по смещению центров сил и предпочтение региональных, глобальных стран по сотрудничеству в данном регионе. И с Ираном, опять же говорю, практически союзнические отношения. Саудовской Аравии, что очень важно, мы сейчас тесно контактируем и работаем над стабилизацией мировых цен на нефть. Постоянно можно вспомнить, что у нас постоянно есть сообщение о том, что президент России переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии, в том числе о договоренностях ОПЕК+, и прочее. Наращиваем товарооборот, согласен. Далее, Китай. Китай крупнейший покупатель иранской нефти. И недавно был визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию. Встреча его и с монархиями залива, и президент Египта туда приезжал, и иорданский король, и так далее. Один из главных вопросов, о котором шла речь, и о чем мы сами по себе говорим, и китайский лидер с саудитами об этом говорил, уход от доллара...
Доллара, да, переход на национальные валюты.
Нефть и доллар. Да. Мурат сказал о том, что Ирак является одним из главных производителей нефти. Это правда, и страна с богатейшими запасами этого сырья. Никуда этот факт и фактор не денется. То есть региональная обстановка меняется. Северный сосед Ирака — это кто? Турция, с которой тоже взаимодействие наше самое плотное. Газовый хаб, турецкий транзит, зерновой, так называемый, да, это да. Все, да. Далее, еще одна самая, там, да, одна из самых протяженных границ Ирака — это кто? Это Сирия, где, опять же... Ну, то есть мы понимаем, что Ирак — это... Еще один, я сейчас не должен как-то принизить значимость страны, называть ее пазлом не совсем корректно, я имею в виду, сейчас говорю про нашу внешнеполитическую архитектуру. Это недостающее звено, да, наверное, так будет правильно сказать, недостающее звено для того, чтобы новый конструктор нашего присутствия на Ближнем Востоке был так или иначе целостным. И вот в этом контексте, после того, как, опять же, как Мурад отметил, да, кризис в стране стал управляемым, и правительство более-менее, я тоже сказал уже об этом, вошло в курс дела и начало заниматься своими непосредственными обязанностями, наш министр иностранных дел туда и поехал. И вот это очень важно. И нефтедоллар, и попытка вывести Ирак из-под американского влияния всеобщего. Американцы в плане безопасности в регионе, если раньше они были одним из главных факторов безопасности, то сейчас это один из деструктивных, главных деструктивных факторов в регионе.
С одной стороны, с другой стороны, но тут просто сказать, я понятно, что вы востоковеды, я вот выполню роль такого наблюдателя, обывателя, который скажет следующее. Но мы же видим позицию арабов, которая, конечно, тоже заинтересована в строительстве многополярного мира, основанного на балансе интересов, то, о чем говорит и российский президент, да, и не только он. Но вот эта балансирующая позиция стран Персидского залива, она не предполагает полностью отказаться от Запада, от Соединенных Штатов. Мы видим, как там Саудовская Аравия в рамках строительства вот этого футуристического неома, там, да, города, взаимодействует с Западом. Мы видим, какой огромное количество бабла, уж простите, Саудовская Аравия вкладывает в западные ценности. Ну, если прямо говорить, не только Саудовская Аравия, а Объединенные Арабские Эмираты, Катар там и так далее. Просто миллиарды долларов, да. Я узнал для себя с удивлением, слушатели могут быть не в курсе, что Саудовская Аравия заключила контракт с Соединенными Штатами с рестлингом на 500 миллионов долларов на 10 лет. Контракт заключен, там вот эта WWE организация называется, которая занимается рестлингом, но постановочными боями. Для меня это вообще... Ну, где Саудовская Аравия? В хорошем смысле слова. А где там история с рестлингом? Но нет, есть взаимодействие по этому поводу. Тут просто как выстраивается архитектура, и вот и к Туралу, и к Мураду возникает вопрос. Насколько предсказуемы могут быть эти наши отношения и взаимодействия в рамках формирующейся новой архитектуры?
Леш, ну у нас же традиционно очень хорошие отношения с этими странами.
Да.
И то, что у нас был дефицит контактов с ними, это на самом деле, как ни прискорбно, да, это признавать, это больше к нам вопросы, чем к ним. И мы же сейчас не говорим о том, чтобы вывести их из, там, я не знаю, из-под американского колпака или еще что-то. Ну, кстати, у нас нет никакой цели заместить, я не знаю, американские войска в регионе и начать обеспечивать безопасность Саудовской Аравии. Зачем нам это? Ну, у нас есть свои задачи, да, на реализации которых мы должны сконцентрироваться. Но мы очень хотим, чтобы регион перестал быть сырьевым придатком Запада и США, и стал самостоятельным субъектом международных отношений в глобальном смысле, одним из центров, да, многополярного мира. Мы же тоже не хотим иметь там, я не знаю, биполярный или триполярный какой-то мир.
Я понимаю, да.
И вот в этом смысле нам очень нужно, чтобы этот американский крен в заливе, я сейчас в частности, да, да, об этом говорю, он стал балансом. То есть, с одной стороны, пусть будет западный мир, с которым эти страны торгуют. Мы, у нас, к сожалению, сейчас, да, в отличие от эпохи СССР, у нас нет там, например, тех технологий на данный момент, и их нет в том количестве, в котором они могли бы заинтересовать страны региона. И как в свое время, помните, история, да, с Египтом была, Египет то с нами дружил, то с американцами, то опять с нами. Почему? Потому что и мы, и американцы за него жестко конкурировали и могли действительно альтернативу представлять. У нас сейчас, во-первых, нет задачи быть альтернативой американцам, а во-вторых, у нас нет тех той ресурсной базы пока что, да, когда мы можем сказать, ребят, а вот у нас есть там своя, я не знаю, какая-то там тот же про рестлинг ты говоришь, да, там, я не знаю, какая-нибудь федерация борьбы, которая тоже с вами заключит контракт или еще чего-то. Нам сейчас главное сделать так, чтобы там понимали, что мир на Америке клином, да, не сошелся.
Не сошелся, это верно. Но просто ведь могущество монархий появилось, ну, собственно, в результате вот этого крена прозападного. Ну, чего тут греха таить? Ну, мы же видим, что, так сказать, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, собственно, стали теми, какие они есть сейчас, да, богатыми, успешными, именно в рамках существующей до 24 февраля парадигмы. Возникает вопрос, вот, Мурат, вероятна ли постановка вопроса со стороны пресловутого коллективного Запада? Или-или. Выбирайте, или мы, или Россия. Вероятен ли такой сценарий? И каков тогда может быть ответ наших партнеров на Ближнем Востоке?
Вы знаете, во-первых, я с вами немножко не соглашусь, что то, что сегодня вот эти богатства есть в регионе, это во многом благодаря Западу и всему остальному, потому что, знаете, в личных разговорах с людьми, которые имеют, скажем так, влияние на принятие решений в регионе, очень часто я слышу историю про то, что максимальное давление, максимально высокомерное отношение со стороны западных стран, то есть они к ним относятся как к второсортным странам, что вы, вот как Турал отметил, придаток, и вы должны выполнять то, что мы вам говорим. Вот. Да, технологии они дали, но то, в какой концессии работали американские, британские компании на территории залива, можно их назвать просто пиратством и грабежом, с одной стороны. Вы заметите, как Саудиарамка история, есть прекрасная просто история развития Саудиарамка, как оно превратилось просто из арабо-американской компании, как там происходила национализация, про историю с Фейсалом, их руководителем, ну, той страны, да, королем. И не только это, тот же самый Катар, те же самые Эмираты. Как там вообще все это происходило? Они только-только последние 20 лет начали зарабатывать с этого действительно те деньги. А если мы возьмем 70-е, 80-е годы, там, поверьте, они бы сейчас были в трижды богаче, это раз. Во-вторых, если кому-то, просто понимаете, это вещи, которые, ну, не будут они обсуждаться публично. Да? Кто-то где-то, конечно, какие-то моменты сливает. Но вот я обсуждал, допустим, с приближенными к руководству Катара, они мне рассказывали историю про то, насколько сильно давят, в какой манере давят, и они сопротивляются. При том, что вся безопасность Катара во многом зависит от США. Почему Катар в свое время Турцию пригласил для того, чтобы они помогали с безопасностью? Турецкие войска до сих пор там есть. Потому что они все пытаются диверсифицировать. Сегодня Россия не совсем готова поддерживать полностью безопасность в одностороннем порядке. Она готова в альянсах действовать. И Россия, на самом деле, она не говорит, что все, прекращайте с Западом работать, там, прекращайте с США работать. США это прекрасно понимают, просто США другая цель – додавить на нас. А эти страны, они говорят, вы знаете, коллеги, ну, мы не можем сейчас. Мы там, допустим, что происходит, да? 3 миллиарда долларов Саудия вкладывает в российскую экономику, а 11 миллиардов она вкладывает в США. Вот такими компромиссами, вот такой ценой он сохраняет баланс, потому что они понимают, что сегодня арестовали 300 миллиардов российских, допустим, активов.
Ну, да, я не помню, да.
А завтра арестуют более триллиона долларов, которые саудовских, находятся в различных активах на Западе. Мы понимаем, что сегодня международное право не работает. Это то, почему мы говорим, что сегодня, ну, по сути, сейчас максимальный хаос в международных отношениях. И эти страны не знают, как поступать. Да? То есть мы иногда видим, что там кто-то, катарский там, президент, допустим, этот эмир позвонил Зеленскому, поговорил, и тут у нас там выступают пару людей, говорят, обижаются. Ну, коллеги, как минимум это непрофессионально обижаться, потому что в политике есть национальные интересы, и этим странам достаточно, неважно, сколько у них денег, им очень сложно выкручиваться, но они это делают. И они максимально сегодня проводят. И тот же самый, на самом деле, я вот, если можно, секунду просто добавлю.
Да, это буквально 15 секунд у нас, Мурат, простите.
15 секунд, да. Ну, Нури аль-Малики, это бывший премьер-министр, Лавров увиделся с ним. Так я даю пищу, скажем, для раздумья. Если будет время и желание, можем в следующем эфире как-нибудь с вами обсудить. Потому что сегодня он является серым кардиналом в Ираке. И особенно под текущим правительством он им управляет во многом. Так что с Ираком все достаточно хорошо, поверьте, и пазл сложился. То Урала. Да. И я думаю, что...
Прекрасный, да, итог для нашей программы, в смысле этого часа.
Мурат, спасибо.
Мурат Садыкзаде, президент Российской Ближневосточной Ассоциации. Пауза, после чего продолжим «Разворот на восток».